перескочит в утро 11-го, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро 10-го, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро 9-го, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. 13-го, 14-го, 15-го и так далее, Фотон на радость всем нам будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца. А Уянус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества. И, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем. Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его амперианно-безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна, и что, тем не менее, мы все там будем. «И вообще, — сказал Роман, — может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас, и только твою смерть запомнит». Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось. Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть Уянуса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собой образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства. Он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади, и, кто знает, может быть, навстречу Аракчеевщине, Бероновщине, Опричнине. И где-то в глубине времен, на вощенном паркете Санкт-Петербургской Десьянс Академии, его встретят в один скверный день коллега в напудренном парике. Коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается, ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет. «Герневструев? Как же это? Ведь вчера в Фетомостях определенно писали, что фы скончались от утар». И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор. «Бросьте», — сказал Корнеев. «Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем». «Это совсем другое дело», — сказал грустный Эдик. «Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласковее и потеплее, особенно ты, Витька, вечно ты ему хамишь». «А что он ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали, да где виделись?» «Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично». Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов. «Надо объяснять ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее». «Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал на гололеде». «Надо предотвратить», — решительно сказал я. «Что?» — спросил Роман. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась». «Но она у него еще не сломана», — возразил Эдик. Несколько минут мы пытались все сообразить, и Витька вдруг сказал: «Постойте-ка, а это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут».
«Какой?»
«Куда девалось перо?»
«Ну как куда?» — сказал Роман. «Перенеслось в 8-е. А 8-го я как раз печку включал, расплав делал».
«Ну и что из того?»
«Да ведь я же его бросил в корзинку.
8-го, 7-го, 6-го я его не видел».
«Гм, куда же оно делось?»
«Уборщица выбросила», — предположил я. «Вообще об этом интересно подумать», — сказал Эдик. «Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?»